Алексей Толстой. Чёрное золото. Ветер с океана приносил легкие дожди. Сквозь летучие облака солнце играло на мокрых асфальтах Парижа. Бульвары, каштановые аллеи, графитовые крыши, полосатые парусины над окнами и столиками кофеен погружались в лазурный воздух. Влажный город испускал эманацию запахов. Центральные бульвары пахли бензином и духами. Боковые улицы — ванилью, овощами, винными лавками. Улицы ночного веселья — сжённым сахаром и непроветренными постелями. Гигантские железно-стеклянные рынки мощно благоухали всеми дарами моря и земли. Храмы благополучия. В старых, взбирающихся на северные холмы извилистых улицах, где жили те, чье мускульное напряжение наполняло город золотом и роскошью, пахло жареной картошкой, мокрыми опилками кабачков, ацетиленовыми фонарями на уличных палатках, заманивающих горячими вафлями, блеском крутящихся рулеток, ядовитым цветом нуги и карамели. Ветер с востока, с полей войны, разгонял пленительную лазурь полутеней, в сухом воздухе затаивались запахи. Солнце жгло зеркальный асфальт, сухо шелестело каштановое листва, лоснились потом проборы у толстеньких гарсонов, смахивающих салфетками пыль с мраморных столиков на тротуарах. Нездоровье проступало на женских лицах, загримированных с послевоенной решительностью. Нехорошее возбуждение на лицах юношей. Ими, почти только ими наполнялись тротуары. Свинцовая усталость под седыми усами у стариков. Ветер с полей войны, где под тонким слоем глины и щебня еще не кончили разлагаться 5 миллионов трупов промежуточного поколения французов, немцев, англичан, африканцев, нагонял на город тончайшее тление. Оно приносило странные заболевания, поражавшие Париж комбинированными карбункулами, рожей, гнилостными воспалениями, испанкой в форме чумы, нарывами под ногтями, неизученными формами сыпи. Мертвые, как могли, участвовали в виде стрептококковой пыли в послевоенном празднике живых. Слезы все были пролиты. Траур остался лишь в черных оттенках мужских галстуков. Женщины обнажились по пояс, и город с часу дня до розовой зари надрывающе пел саксофонами в шикарных кафе и на перекрестках под фонарями. Всюду, где был квадратный метр свободной площади, чувственно взвывала стальная пластинка саксофона, мурлыкала скрипка, хрипела кривая дудка, стучали дощечки, бухал турецкий барабан, и юноша, вытянувшийся за 4 года войны и реже демобилизованный, плотно прижав к себе растопыренными пальцами женщину, шаркали и шаркали подошвами. Каждый демобилизованный был Одиссеем. Эгейский герой застал дома полсотни женихов. Они пировали за его столом, тискали его жену, тащили его имущество. Каждый не прочь был устроить веселенькое побоище по возвращении с войны. Но власть сурово предоставила новым Одиссеям лишь мирным путем отыскивать место в жизни. Все было ново, потрясено, сдвинулось, перемешалось. Франк падал, цены фантастически росли. Обладатель ренты, 30 лет благоразумия, обеспечивающий беззаботное сидение в кафе и независимость политических убеждений, оказывался нищим. Чиновник с 1000 франков жалования, поглядывая на луковый суп и жареный картофель, с горечью вспоминал слова лучшего из французских королей, Генриха IV. «Я хочу, чтобы у каждого француза к обеду была курица». Мелкий буржуа кричал у винной стойки. «Я снимаю выручки! 200 франков волового! Ни одного су кредита! Я разорен! А жены рабочих покупают шелковые юбки! Стоило воевать!» В рабочих кварталах бродили зловещие дрожжи. Непонятно, кто нашептывал этим добрым французам всевозможные глупости о том, что в окопах дрались мужики, пушки и машины им готовили рабочие, а буржуа плотно набивали карманы. А вы слышали, спекулянты скупают военные запасы у англичан и американцев, и тебя, Жак, пошлют на новое побоище. Война, лучший потребитель, жрет всякую дрянь. Слушай, Жак, ты теперь позволяешь себя дурачить? Вытри руки о штаны, выходи на улицу, кричи о справедливости, требуй платы за войну, требуй созыва советов. Этого буржуа больше всего боятся. Руки, привыкшие к винтовке, нелегко протягивались в окошечко кассира за субботней выручкой. За милостыней? Что ни говори о прекрасной родине, а ухлопать такую уйму народа, чтобы вновь одним, с парусиновым свертком инструментов на плече, благонамеренно шагать в дымах рассвета к гудкам кирпичных корпусов, другим проноситься по тем же мостовым в шикарных машинах, сонные морды, завядшие бутоньерки, смятые груди смокинговых рубашек, из ночных танцулек в мглистую котловину Парижа, спать с красивыми девками. «Так что же это?» Чужое счастье ты купил своей кровью. Дурак же ты, Жак. Правительство, обеспокоенное настроениями рабочих кварталов, стремилось сгладить остроту мечты о справедливости. Около миллиарда франков было отпущено на стабилизацию цены на превосходный белый хлеб. Он должен быть для всех, как курица короля Генриха. 200 000 франков взлетело вечером 14 июля с мостов Парижа пышными ракетами, огненными дождями, многоцветными павлиньими хвостами в черно-лиловое небо. Ежедневно все 80 столичных газет раскрывали таинственные преступления, жуткие убийства. Трупы в багажных корзинах, головы, выловленные в сене, загадочные исчезновения людей — удалось потрясти воображение сексуально-кровавым процессом Ландрю. Этот второй Рауль Синяя Борода заманил на свою дачу 12 вдовых женщин, ограбил, задушил во время дьявольского акта и сжег в печи. Ландрю казнили в Версале, куда устремились еще с вечера толпы парижан. Коротая теплую ночь на площади перед гильотиной, веселились как дети. Звезда эстрады, Мистангет, пела сверху лимузина. Палач, выросший с зарей рядом с двумя столбиками эшафота, цилиндр, черный сюртук, золотые очки, дал знак. Из двери тюрьмы его помощники выволокли упирающегося лысого человека с ассирийской бородой. 45 секунд, и он привязан под ножом, вздрагивает икрами. Палач нажимает кнопку. Глухой стук треугольного ножа. Голова Синей Бороды отскочила в корзину. Туда же палач, сняв осторожно палец за пальцем, бросил белые перчатки. Приподнял цилиндр. Сдержанные от сдавленного волнения рукоплескания. Организованы были экскурсии на развороченные поля сражений, где торчали обломки городов и деревянные кресты пропадали за горизонтом. Ни травинки, ни птиц, ни насекомых. Почва еще пропитана нарывным газом. За 20 франков можно было поглядеть на места гибели 5 миллионов человек. Эти экскурсии, помимо развлечения, подготовляли общественное мнение. Совет 10 медлил с подписанием мира. Германию ожидала суровая кара. 27 стран и народов, воевавших на стороне Союза, послали предателей на Парижскую мирную конференцию. В ней выделилось ядро из 5 великих держав — Совет 10. Во главе стоял президент североамериканских Соединенных Штатов — Вудро Вильсон. Он привез из Вашингтона 14 пунктов вечного мира для человечества. Эти 14 заповедей из страны, которая загребла все золото Европы, должны были храниться, как в Скинии, в Лиге наций, и восстановить дух христианства, право самоопределения народов и свободу торговли на суше и море. Президент Вильсон мог светиться неземной справедливостью, горевать о падении нравов, призывать к христианской любви. Америка уже взяла все, что могла, ей нужны были и как можно скорее мирные рынки. Чем больше их, тем лучше. Самоопределение народцев представлялось Вильсону земным раем, куда благодушно текут американские товары. С облачных высот Лиги наций он будто разглядывал Европу через узкий конец бинокля. Четыре остальных державы — Франция, представитель Жорж Клемансо, Англия, Ллойд Джордж, Италия, барон Саннино и Япония, барон Макино. Только еще готовились вонзить зубы в колонии и богатство Германии и ее союзниц. Вегетарианство их не устраивало. На их споры в границах исторического приличия Вильсон упрямо отвечал бесплодными, как англосаксонское воскресенье, проповедями о победе добра над злом. Премьер-министры четырех держав задыхались от негодования. «Не подымайся за его спиной из-за океана такая распухшая золотом махина, североамериканские Соединенные Штаты. Они давно бы вышвырнули за дверь этого божьего посланника с его квакерской шляпой и тощими брюками». Непримиримее всех, мстительнее, жаднее была Франция. В ней готовился огромный индустриальный подъем. Приобретая Эльзас и Лотарингию, оккупируя угольные богатства Рейна, захватывая африканские колонии, Франция намеревалась занять место Германии в промышленности. Мощь страны прямо пропорциональна тяжелой индустрии. Эту истину открыла ей война. С первых же заседаний Совета Десяти Франция повела линию на завоевание мира. 80-летний национальный тигр, злой как дьявол, Жорж Клемансо, вел себя умнее всех на заседаниях Десяти. Он предоставил Вильсону бороться, сколько влезет, за торжество добра и ждал, когда он всем опротивеет. В согласии с президентом республики Пуанкаре и генералиссимусом Фошем Клемансо разрабатывал французский мир. 200 миллиардов долларов германских репараций. По 3000 долларов с каждой немецкой души. Провинции, Рейн, колонии, раздел Турции, Сирия, Франции, Месопотамия, Англии. Создание и вооружение Великой Польши и большой военный поход на восток Европы. Берлин, Москва. Словом, возобновление империи Наполеона I. Такова была программа «Максимум». Восток особенно тревожил французских буржуа. Красная зараза могла испортить все дело. Уже Германия и Венгрия сотрясались от революционных бурь. Галицийцы, бунтуя против польских панов, осаждали Львов. Итальянские рабочие выбили медаль с головой Ленина. Вероломные славяне бывшей Австрии не казались надежными. «Никто не мог поручиться», — так говорил Ллойд Джордж, что вся Восточная Европа, охваченная большевистским безумием, не двинет на Париж 300-миллионную Красную Армию, руководимую немецкими генералами и инструкторами, вооруженную немецкими пушками. Когда Вильсон, длинный, розовый, седой, похожий на пастора, привязанного к палке от половой щетки, говорил о разоружении народов и милосердии к врагам, Жорж Клемансо только лающе покашливал, и косматые брови его нависали плотским ужасом над призрачными идеями президента. По существу, Клемансо опасался одной только Англии. Создание сильнейшей в мире армии, постройка новых крепостей, возрождение могущества Наполеоновской империи — вот что входило в планы таких классиков, как Пуанкаре, Клемансо, Фош. Французский иммунитет к революциям вселял уверенность в несомненной победе над восставшими рабами. Прошло уже 8 месяцев с окончания войны. Банкеты, праздники и фейерверки сопровождали каждый шаг мирной конференции. Журналисты обшаривали Париж в поисках таинственной особы, с которой веселился Вильсон. Старик был дьявольски скрытен. Несомненно, он веселился и вовсю. Он худел, у него дергалось лицо на заседаниях, он волочил ноги. Непонятно, когда спал. Ребенку было ясно, что он где-то проводит ночи в чудовищном разврате. Когда об этих предположениях сообщили Клемансо, он в первый раз за 8 месяцев усмехнулся. Брови закрыли глаза, седые усы приподнялись, пергаментное с прожилками лицо сморщилось, как у тигра, увидевшего мышь. Мир все еще не был подписан. Союзный флот продолжал блокаду Германии. Немцы питались сырой брюквой, и десятками тысяч умирали от истощения. Никто не знал, чем окончится заседание конференции. Война могла возобновиться. От нее охраняли только 14 пунктов Вильсона. Но в Париже над ними смеялись. Сдержанно, разумеется. Доходили слухи, что и в Америке деловые люди хмурятся, как от сделанной глупости. Вильсон ставил соотечественников в смешное положение. Чего поди в Европе начнут думать, что североамериканские Соединенные Штаты населены одними ангелами, идиотами и мечтателями. Вокруг Вильсона образовывалась пустота. Тогда-то Жорж Клемансо ознакомил Совет Десяти с основами французских мирных требований. 14 пунктов летели к черту. Президент возмутился и пригрозил отъездом, но не уехал. Он хотел спасти хотя бы осколок идеалистической философии — Лигу наций. Он отчаянно боролся, но чувствовал, что за спиной его только палка от щетки. Лига наций была провозглашена. Тогда он уступил во всем, отдав европейские народы на растерзание. Франция победила. В Версаль затребовали немецких представителей, чтобы вручить им на рассмотрение мирный договор. В безоблачное утро 7 мая германский миндел граф Брокдорф Ранцау в черном, черных перчатках с черной тростью, высокий, замкнутый, как немецкое сердце, вошел с 5 представителями, подчеркнуто, в пиджачках, в белую залу Версальского дворца. Немцы увидели, как известно, потоки солнечного света сквозь переплеты высоких окон. Свет и зелень лужаек, шпалер, синева фонтанов отражались в старинных зеркалах противоположной стены, дробились на воске паркета. Казалось, солнце мира летело в 8 оконных пролетов. Там, где некогда помещался трон Людовика XIV, короля солнца, за столом, завершающим амфитеатром расположенные золотые кресла, сидел Клемансо в темно-серой стариковской визитке, коренастый, с угловатыми плечами. Опухшие руки в серых перчатках сжаты в кулаки, квадратное лицо, без шеи, топорщилось белыми бровями, пожелтевшими усами, морщинистая маска ненависти. Направо — высохший президент Вильсон, налево — приветливо улыбающийся фронтоватый румяный седогривый Ллойд Джордж с опущенными на губу усиками и хищным носом. Ниже, в креслах, пестрые представители 27 стран и народов, посланные местным купечеством урвать что можно. «Господа делегаты германского государства, здесь не место для лишних слов. Вы навязали нам войну. Мы принимаем меры, чтобы подобной войны более не повторилось», — так заговорил Жорж Клемансо, торопливо дыша от ярости. «Час расплаты настал. Вы просили нас о мире. Мы согласны вам предложить его». После его речи секретарь конференции с изящным поклоном поднес графу Брокдорфу Ранцау книгу в 300 печатных страниц, переплетенную в белый софьян. «Условия мира». Ранцау бросил на нее перчатки, надел роговые очки, разобрал листочки ответной речи. Он знал, что слова бесполезны. Одну только силу можно было противопоставить этому купающемуся в солнце амфитеатру разбойников. Но об этой силе говорить он был неуполномочен. Через 52 дня в той же зале Версаля, 28 июня 1919 года, первым к инкрустированному на изогнутых ножках столику посреди драгоценного ковра подошел Клемансо. Привычным движением матерого журналиста макнул золотое в золотой ручке перо, оттряхнул. Черная капля как бы понеслась мимо чернильницы в мутную бездну воспоминаний. «В 70-м году в Бордо я поклялся отомстить пруссакам. Я мщу». И он подписал. 75 миллионов немцев упали на колени. Из-за Рейна во Францию день и ночь потянулись тоскливо длинные поезда с углем, сырьем, пушками, машинами. Низкорослые с проваленными щеками немцы, тощие, длинные немки, дети, покрытые болячками, глядели вслед поездам, вслед улетающей на долгие-долгие годы надежде поесть, отдохнуть. На Германию опускалась ночь, озаренная заревом с востока. Но для тех, кто управлял жизнью, этот отблеск был еще страшнее ночи.